Та одежда, в которой я одет, говорит о том, что после 10 лет всех там этих арабских революций и прочего удалось, наконец, впервые повести группу в Египет. Вот. И поэтому мне подарили картуш с моим именем. Вот. Кто-то, может быть, сразу начнет там высказывать, что это за идольство, но скажу так, в Египте продают много сувениров, которые я нашим туристам категорически не рекомендовал брать. Сувениры, связанные с египетской религией, египетскими богами. В данном случае это никакой связи с богами не имеет. Это исключительно египетская иероглифическая письменность, из которой образовалось алфавитное письмо, вот, которое потом было использовано при написании Моисеем священного писания книг Торы. Вот, и поэтому здесь просто написано мое имя Александр. Больше ничего. Ну вот, еще раз говорю, довольно непросто в Египте выбирать было сувениры. Вот, всякие кошечки, собачки, они не очень безобидные. Мне приходилось людей образовывать, какую собачку из камня оникса можно купить в качестве подарочка, а какую не стоит, потому что это не просто собачка, изображение бога Анубиса. Вот, хотите ли вы такое себе поставить в доме и демонстрировать это приходящим. Вот. Ну и сейчас я перехожу к теме. Сегодня эфир у нас тематический. Он связан прежде всего с тем, что мне неоднократно задавали вопросы о том, что такое крещение Святым Духом, как это понимать, что происходит и так далее, и так далее. Вот, поэтому я скажу вам так. Я не хочу делать прямой эфир на полтора часа, час 40 минут. Я думаю, что это будет непродуктивно. Я решил разбить этот прямой эфир на две части. И вот как я его разобью. Сегодня, и я думаю, что мы через неделю сможем сделать еще один прямой эфир, посвященный этому вопросу. Поэтому я расскажу в преамбуле одну историю, которая произошла здесь, в Портленде, когда еще мы делали эфиры на радио вместе с моим хорошим другом Владимиром Юдиным. Вот. К сожалению, в связи с определенными техническими недоработками, которые существовали тогда в той радио, на той радиостанции, на которой мы работали. Сейчас мы работаем на другой радиостанции, сейчас мы работаем в Портленде на радиостанции Slavic Family, и каждую субботу, когда я есть в Портленде, а завтра суббота у нас будет с утра, я есть в Портленде, вот, то с Божьей помощью у нас есть эфиры прямые из студии Slavic Family, где мы с Андреем Некрасовым разбираем, проводим разбор Торы. Вот. Ну, а тогда это был прям просто эфир, который слушали только те, кто могли поймать радиоволну в городе Портленде. И один, значит, радиослушатель, скорее всего, он был за рулем автомобиля, вот, позвонил и задает мне прямой вопрос. Дорогой брат, а ты крещен Святым Духом? Ну, друзья мои, я не вчера на свет народился, у меня вообще свой путь христианский мне помогли начать именно дорогие друзья пятидесятники, в частности, человек, который, ну, молился за меня упорно, долго, поддерживал меня, любил меня в мое, и таки через него я увидел свет Мессии Иисуса. Он был моим однокашником в университете, и он в то время был пятидесятником. Вот, поэтому я знаю очень много пятидесятников, и, как говорится, с этой терминологией я, конечно, знаком. Вот, но мне как бы было просто интересно, как тот, кто звонит мне по телефону, то есть я сразу понял, что это за человек, откуда, какой он деноминации, мне было интересно, как он это объяснит. Потому что, знаете, все-таки я был евреем, я остался евреем, я останусь евреем. И как еврей, верующий в Иисуса, но все равно еврей, я скажу одну вещь. Мне не нравится в христианстве одна вещь – это вот эти вот лозунги, которые очень неконкретны, очень непонятны. Крещение Святым Духом, помазание, имеешь ли ты помазание? Что такое? Объясните, что такое? Покажите мне, что значит «я имею помазание», что значит «я не имею помазания». Ну, на Библии и практически. То есть как это должно реализовываться? Причем это повсеместно. Это, друзья мои, это проблема христианства, особенно если мы говорим протестантского, евангельского христианства, высказывать вещи, которые, ну, как бы очень непонятный, очень субъективный, очень неконкретный. Вот. Меня всегда умиляет, если у тебя такое выражение, если у тебя искушение, посмотри на Христа. Как? Ну, что такое искушение, я очень прекрасно понимаю. У каждого из нас есть Ахиллесова пята, у каждого из нас есть, как говорится, вещи, с которыми мы боремся многие годы, и бывает нам противно, но что такое посмотри на Христа, что я при этом должен сделать? Что я должен сделать, чтобы как бы вот не впасть в искушение? Не конкретно. Вот праведность через веру, или оправдание по вере. Как? То есть вот это вот вещи, которые, они не конкретные. В иудаизме, может быть, есть перехлёст, где все там буквально зарегулировано, и понимаете, когда я, ну, знаете, у нас, когда мы гуляли по старому городу, ну, а там есть арабская часть, там Белороса, там есть это, ну, есть Стена Плача, там все, ну, все достопримечательности старого города. Вот. И у нас была шутка в этом случае. Значит, ну, вопросы туалета для группы из 50 человек – серьезный вопрос. Вот. Ну и в зависимости, куда мы идем, да, народ хочет Александр, а где, как говорится, находится, где найти туалет, нам срочно надо туалет. Я людям говорю, вы хотите туалет грязный или кошерный? Под словом «туалет грязный» там есть такая небольшая площадь, где делает поворот Виа Долороза, там поставили туалеты. Это арабская часть старого города, ну, не потому что это арабы их поставили, но потому что там такой поток туристов, что, сами понимаете, никакие туалеты не выдержат такого потока. Вот, и, естественно, я знал, что там находится в этих туалетах. Я говорю, давайте пройдем буквально метров 500, там будет кошерный туалет. А это то, что построили возле Стены Плача. Намного более качественная постройка, более, как говорится, рассчитанная на большой поток туристов. Но почему он кошерный? Потому что туда приходят все ортодоксальные иудеи. Вот, я, честно говоря, не знаю, есть ли это в женском туалете, но в мужском туалете там при выходе несколько плакатиков, где висит, значит, молитва, которую все ортодоксы, выходя, они ею молятся, это официальная молитва, которую должен произнести правоверный иудей по выходу из туалета. Вот, понимаете, вот эти две крайности, понимаете? Тут в одном месте мне тут подсказывают, говорят, оденься в одежду праведности Христа. А в другом месте, понимаете, вот, как говорится, все, вот вышел из туалета, скажи вот это. Понимаете? Ну, должен быть какой-то баланс. Но вот это не конкретика, она приводит, соответственно, к вещам, которые люди сами не понимают. Они, знаете как, они в это погружены, и они сами не понимают, как это можно кому-то объяснить. То есть, и вот этот мужчина говорит, брат, ты у нас крещен Святым Духом? Я говорю, а можно вас спросить, говорю, крещен Святым Духом, это как? И мой вопрос, это как? Он поставил этого мужчину в явный тупик. Он не ожидал. И вот он пытается объяснить, у него не получается. А я его все время пытаюсь вывести. Вот это как? В конце концов, он на меня рассердился, вот, и сказал, ну что ты понимаешь, задаешь такие вопросы, приходи к пятидесятникам, увидишь как. Ну хорошо. Поэтому, друзья мои, я хочу разделить нашу дискуссию на две части. Первая часть у нас будет, что происходит в церкви пятидесятников. Вот, раз меня пригласили туда пойти, но я там неоднократно был, надо понять, что происходит. Вот, а второй вопрос, что такое крещение Святым Духом? Ну и, естественно, мы попытаемся это объяснить однозначно только с точки зрения Библии. Итак, давайте начнем пытаться ответить на первый вопрос. Вот. Что же, собственно говоря, мы видим у пятидесятников, если меня туда приглашают для того, чтобы получить опыт крещения Святым Духом. Вот. Прежде всего, следует обратиться к двум вещам, я скажу. Вот. Наша передача ни в коем случае, друзья мои, ни в коем случае я не пытаюсь как-то унизить или как-то оскорбить наших дорогих братьев-пятидесятников. Здесь, проживая в городе Портленде и в окрестностях, насмотревшись на это американское безумие, которое происходит здесь, а Портленд, друзья мои, с точки зрения морали, это еще тот Содом и Гоморра. Ой, я, конечно, такого не ожидал, честно не ожидал, но это, как говорится, есть. Что есть, то есть, и причем, друзья мои, в буквальном смысле, то есть все эти вопросы, связанные с новыми типами семьи, однополыми браками, вот в этом городе они поддерживаются. То есть с этой точки зрения, друзья мои, это жуткий город. И вот я скажу, если бы не христианское сообщество, а большинство все-таки здесь из русскоязычных, уже, как говорится, здесь получается такой полюс, понимаете, для, да, вот здесь вот американцы, которые, большинство из которых вот такого плана люди, которые вот таким образом поддерживают и вот такие имеют свои взгляды, в общем, общество полных безбожников откровенных, вот, и русские, которых, русскоязычные, так, если правильнее говорить, которые здесь, в районе, я думаю, что 1300, по крайней мере, там, где я живу, в районе Ванкувера, Батлграунда, в отличие от, от остальных всех городов Америки, второй язык здесь не испанский, а второй язык здесь русский. И слава богу, потому что если я слышу здесь, именно в этих местах, кто-то говорит по-русски, захожу в какой-то бизнес, и этот бизнес держит человек русский, то процентов 95, что это человек верующий. А, соответственно, дальше, если говорить по процентовке, то, наверное, процентов 60, то это верующий пятидесятнического направления. Вот. У нас много друзей, знакомых, соседей, именно такого вот пятидесятнического направления. И я вам скажу честно, я благодарен Богу за то, что я живу именно, имею возможность общаться мы с семьей, с этими людьми, потому что, по крайней мере, видим так, как говорится, христианские принципы, вот, и поэтому я еще раз повторяю, мои намерения здесь не есть кого-то оскорбить, то есть я не ставлю себе такой целью, но многие вопросы, на которые я решил ответить, именно ставятся как раз мне христианами, я знаю точно людей, которые задавали, некоторые из них, некоторых не знаю, но я гарантирую, что большинство из тех, кто мне задали эти вопросы, почему я эти прямые эфиры делаю сейчас, это как раз христиане, которые посещают церкви именно пятидесятнического направления. И здесь следует сказать очень важный момент для тех, кто не знает и не знаком с пятидесятниками. Я знаю, что есть те, которые их даже боятся. Вот. Не надо их бояться. Это нормальные люди. Вот. Многие из них, кстати говоря. Сейчас скажу эту фразу, потом перейду, что такое многие из них. Значит, существует два основных направления в пятидесятничестве, именно русскоязычном пятидесятничестве. есть классическое консервативное пятидесятничество, которое пришло еще в начале 20 века в царскую Россию из Германии. Особенно оно распространилось после и во время Первой мировой войны. Вот. А есть направление американское. Вот это два больших разницы. Две большие разницы, как говорят у нас в Одессе. Пятидесятников американского направления, друзья мои, вот это очень важно. Пятидесятников американского направления называют часто у нас по-русски харизматами. Хотя это не совсем верно. Я это говорю с точки зрения истории, с точки зрения религиоведения. Но разница именно в том, что пятидесятники немецкого направления, я их называю классическое пятидесятничество, они очень-очень консервативны. То есть богослужение консервативно, музыка консервативна, отношения между полами очень консервативны, понимание роли женщины в церкви, богослужении очень консервативно, ну и другие вопросы. Вот. И я сталкиваюсь в основном в Портленде вот именно с этим крылом. И на этом мы на следующем нашем эфире, на следующем, когда мы затронем вопросы крещения Святым Духом, мы коснемся вопросов пятидесятничества американского направления. Между ними существует серьезная разница. И я знаю, может быть, я не все знаю, если я чего-то не знаю, может быть, кто-то из наших слушателей, зрителей в наших, ваших комментах дополнит меня, но то, что я знаю и то, что я видел, в общем-то, оно касается именно того, что в традиционных консервативных пятидесятнических церквах пятидесятников американского направления не всегда с радостью хорошо принимают. Вот. Я это видел. А видел я это потому, что я неоднократно проповедовал в пятидесятнических церквах. И в разных местах я был и в Ашвилле, я был и в Сакраменто. Там, где я рос, город Кузнецовск, Ровенской области, там была огромная пятидесятническая община. Меня там знают и знали моего отца, потому что мой отец, будучи одним из начальников строительства Ровенской атомной электростанции, принимал на работу очень многих пятидесятников, потому что они никогда не пили, не подводили. И так далее, и так далее. То есть я могу говорить много хороших слов в адрес этих христиан. Но тем не менее, именно от этих христиан звучат многие вопросы. Кстати, скажу многие. Здесь, в Портленде, я узнал и познакомился с тем, что очень многим именно классическим пятидесятникам я пытаюсь как-то реставрировать эту историю, потому что ее не так-то просто реконструировать, как это было, потому что я в основном спрашиваю у людей. Многим в 30-е, 40-е, 50-е годы начала открываться суббота. Вот. По крайней мере, вот, когда я спрашивал, как, что, как вы знаете. Вот. Господь явно, у меня нет поэтому ни тени сомнения, что Господь через сны и видения некоторым из пятидесятников направлял их вот, взоры к Божьему закону. И вот сегодня в Портленде, в частности, наиболее количество так называемых духовных субботников, ну или пятидесятников, которые принимают и почитают день субботний. Вот. Но опять же, это классическое немецкое направление. Это не американское направление. О американском поговорим в следующий раз. Вот. Ну и, как говорится, один раз побывал в одной из пятидесятнических церквей. Ну, а я привык, как там молятся, я примерно знаю, я не буду эти вопросы обсуждать. Подходит ко мне один мужчина и задает мне вопрос, который говорит: пожалуйста, никому не рассказывайте. Пожалуйста, никому не рассказывайте. Меня это очень беспокоит. Скажите, пожалуйста, вот если у меня не проявляется, я не могу молиться на языках, это плохо или хорошо? То есть это говорил человек, который не в первом поколении является пятидесятником. Вот, поэтому нам следует сделать, ну, небольшое исследование этого вопроса. Вот, давайте мы начнем с классической истории того, как вообще, в принципе, образовалось вот это направление. Я расскажу часть вопроса. Значит, дело было в начале 20 века, по-моему, 1903 год. Значит, дело было в Сан-Франциско. Это был университетский кампус. И там, в университетском кампусе, молодежь собиралась на молитвенные собрания. В то время это было очень популярно среди христиан, потому что атеизм, который развивался, марксизм вот этот, вот диалектический материализм, дарвинизм, он загнал христианство в угол. Христианство было не готово к такому вызову, который был брошен ему, ну, в 19 веке. Многие христиане в этот период, они просто перестали быть христианами. Европа стала полностью атеистическая. Ну и, соответственно, результат этот сегодня мы видим. Большинство верующих в Европе – это мусульмане. То есть в Европе больше сегодня мусульман, чем христиан. Вот. Но оставались те, которые пытались как-то искать и удержаться в вере. И они пытались вот искать, то есть у них не было аргументов против вот этих вот марксистов, ленинистов и так далее. Ну и, соответственно, они искали присутствие Бога в своей жизни. И вот они собирались на эти молитвенные собрания, они молились, они просили, чтобы Дух Святой не зашел на них. И вот однажды вот эта история, одна из историй, когда девушка, молодая студентка, во время молитвы начала что-то произносить. А что она произносила, никто не понимал. Ну и, соответственно, когда мы что-то видим и наблюдаем, есть наблюдение, да, мы что-то в данном случае видим и слышим, а как это понимать? То есть как проинтерпретировать? Это что? Ну, если человек заходит, допустим, если неверующий человек, он зайдет, и он скажет: о, у человека какой-то, наверное, психический припадок, если он говорит какие-то непонятные вещи. Но пастор церкви, который был на этом молитвенном собрании, услышав и увидев эту девушку, с радостью воскликнул: вот, наконец, наступил день Пятидесятницы. Сестра, не переживай. То, что у тебя из твоих уст вышло, это то же самое, что вышло из уст апостолов в день Пятидесятницы. Ну, именно вот так объясняют многие мои дорогие пятидесятники, братья и сестры, то, как они молятся на богослужение. И поэтому моя задача сейчас взять и проверить, а прав ли пастор. То есть, когда пастор услышал вот исходящий из уст этой девушки, правильно ли он применил здесь вторую главу книги «Деяния апостолов» и опыт, который имели апостолы на день Пятидесятницы. Отсюда и название это «Пятидесятница». Ну что ж, давайте откроем, прочтем. Смотрите. То есть при наступлении дня Пятидесятницы они были единодушно вместе. Внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Дом, языки, все вроде бы выглядит весьма красиво. Но издавали ли эти апостолы, которые находились, мы разберемся, в каком они доме сейчас находились, издавали ли они звуки, которые никто не мог из окружающих понимать, потому что именно это происходит, если меня, вернувшись к вопросу того мужчины, приглашал меня в Пятидесятническую церковь, именно это то и происходит. Вот, давайте посмотрим. Дальше написано. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и вышел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречие. То есть, давайте начнем с определения слова «язык». Язык – это речь, которая кому-то понятна. Поэтому в мире существует около 3500 языков и еще около 5000 различных диалектов. То есть кто-то должен, да, вот есть, например, очень редкие сейчас языки здесь среди местных американских индейцев. Многие языки исчезают и делают здесь передачи, вот рассказывают, какая-то старенькая бабушка пытается, продолжает там вот разговаривать на языке своего племени, и там она имеет какой-то класс, и там помоложе люди, она их пытается учить, чтобы язык не умер, потому что она понимает, что она последний там из двух, из трех стареньких носителей этого языка, если она сейчас не научит этому языку молодое поколение, язык умрет. И, кстати говоря, многие языки такие умирали. Например, вот этот язык, древнеегипетский, это мертвый язык, это мертвый язык. Люди знают, благодаря Розетскому камню, как эти иероглифы читать, но абсолютно даже не знают, как это произносить. Друзья мои, факт налицо. То, что мы видим во второй главе «Деяния апостолов», явно не соответствует тому, что мы видим происходит на молитвенных собраниях и на богослужениях церкви пятидесятников, потому что я бывал там неоднократно, я стоял рядом с молящимися, я не понимаю ничего. И я задавал вопрос молящемуся, и молящийся не знает, что он говорит. Вот, то есть здесь совершенно другое. То есть можем ли мы вторую главу Деяния апостолов применить и сказать, вот опыт, который вот мы переживаем здесь, находясь на богослужении, это тоже, что переживали апостолы, извините, нет. Мы начнем с того, что это не было ни богослужение, ни молитвенное собрание. Для того, чтобы понять, нужно разобраться, а что, собственно говоря, за дом, в котором они находились. Ну, я знаю, что очень многие, я неоднократно проповедовал на эту тему, задают вопрос. Я задаю вопрос, а что это за дом? Люди сразу же отвечают. Это верхняя горница, где у них проходила вечер Господня. Да, но у меня сразу же возникает следующий вопрос. Смотрите, вот у нас идет дальше речь Петра. Да, вот у нас, смотрите, давайте читать. То есть в Иерусалиме находились иудеи, люди набожные, всякого народа под небесами. Да, когда сделался этот шум, собрался народ и пришел смятение, ибо каждый слышал их говорящим его наречие. Так? То есть народ собирается куда? В верхнюю горницу? Ну, извините, даже сегодня, если вы пойдете к Сионским воротам, это вершина горы Сион, это старый город, выйдите за Сионские ворота, там есть огромный комплекс церковный, католический, это храм Успения Богородицы, такая интересная архитектура, островерхая крыша такая, необычная. И там в одном из помещений они, есть верхняя горница, якобы, там, где Иисус совершал последнюю вечерю. Ну, а, конечно, сделан в таком стиле крестоносцев, понятно, откуда она взялась, это, и кто ее придумал. Но факт в том, что даже туда, ну, сколько, ну, человек 100, ну, 200 можно вместить, так? А здесь собирается народ. Я сейчас пропущу несколько текстов. И дальше мы говорим, изумлялись все. То есть народ собирается, народ слышит это, изумляется. Говорят, что это значит. Понимаете? Точно так же, как когда эта девушка в Сан-Франциско начала произносить в молитве слова, непонятные не никому, естественно, вопрос, а что это значит? Ну, и пастор объяснил. А тут тоже, а что это, собственно говоря, значит? И дальше Петр встает и объясняет народу, что это значит. То есть, начиная с 14 стиха по 38-й у нас речь Петра, на которую идет очень положительная реакция. Потому что те, которые слушают речь Петра, многие из них, написано 37-й текст, умиляются сердцем и спрашивают Петра и апостолов, а что нам делать, мужи, братья? Ну, Петр им говорит, покайтесь и креститесь. Сколько крестилось, 41-й текст? Около 3000. Ну какая здесь может быть верхняя горница, друзья мои? Где здесь верхняя горница? Где даже во дворе можно поместить 1010 человек, из которых 3000 покаялось и крестилось? Скажите мне, пожалуйста. Друзья мои, ну, как говорится, для человека, побывавшего со мной на той земле, в Иерусалиме, вот, сразу становится понятно, что единственное место, где это могло произойти, это Храмовая гора. На Храмовой горе, возле, ну, там, где расположен был храм Ирода, там может собраться 1020 человек вполне спокойно на какой-нибудь праздник. Вот, тогда же вопрос, а что такое дом? Ну, друзья мои, очень просто. Дом Господень. Даже сегодня на иврите Храмовая гора – это Хар-Габайт, гора дома, дома Господня. Это слова из книги пророка Исаии, вторая глава. Вот. Ну и, соответственно, тогда понятно, почему в Иерусалиме находятся иудеи из всякого народа под небесами. Я уже неоднократно здесь говорил на прямых эфирах. Речь идет об иудеях из диаспоры. Иудеях, которые не вернулись из Вавилона, иудеи, которые ушли после разрушения первого храма там в Египет и оттуда расселились, иудеи, которые уезжали из Иудеи по экономическим причинам, живущим, где только они живут. Парфяне, медяне, еламиты. Это все иудеи диаспоры, что здесь написано. Иудеи. Многие из них написано, это прозелиты, то есть те, которые обратились в иудаизм. Это все иудеи. Очень важный момент. Это все иудеи, многие из которых, понятно, жившие поколениями в диаспоре, они не разговаривают на иврите. Точно так же, как сегодня. Американский еврей, разговаривающий по-английски, не знает иврит, даже если он знает иврит, он ортодокс, то он умеет только молитвы знает на иврите и умеет читать. А так, чтобы разговаривать на иврите, то нет. Вот, евреи из Советского Союза, большинство из них русскоязычные, вот там за исключением бухарских или азербайджанских. Вот, тоже, как говорится, если не живут в Израиле много лет, на иврите не говорят. То есть в Израиле посещают, вот, как говорится, приходим к стене в шаббат, огромное количество народу, вот, американских евреев, как всегда, огромное количество, они говорят на иврите. Не говорят на иврите. Точно так же и здесь. Получается, вот почему вопрос в седьмом тексте. Они что, не все галилеяне? В Галилее язык арамейский. Так и называется диалект. Галилейский арамейский. А как мы слышим свое собственное наречие, в котором родились, и дальше перечисляется. И если мы прочитаем внимательно 9, 10, 11 тексты, вот у меня, я вам покажу этот синодальный перевод, я подчеркивал, специально считал по языкам. Друзья мои, 12 языков перечислены здесь. Друзья мои, это не то, что происходит сегодня в церкви пятидесятников, классических, неклассических, но это не то. То есть применять вторую главу книги «Деяния апостолов» и ею объяснять опыт молитвы, который происходит в пятидесятнической церкви, неправильно. Это не про это, друзья. Это не об этом. Вот все, что я вам могу сказать, читая Священное Писание. Ну, эти идеи, эти мысли я не в первый раз здесь говорю на разных каналах, на Ютубе и так далее, их слышат. Год назад я летел в Украину, выйдя в аэропорту Борисполь, ожидал я багажа, ко мне подходит один дедушка, здоровается со мной, говорит, ты Болотников? Я говорю, да. Я давно хотел с тобой поговорить. Вот. Пожалуйста, читай 10 главу Деяния апостолов. Так он сказал. Буквально я пытаюсь его интонацию скопировать. Вот. 10 главу Деяния апостолов. Ну, я понимаю. 2 глава не подходит, но есть 10 глава. Вот. И 10 глава, как говорится, вот дедушка считал, что я 2 главу прочитал, а 10 главу я не прочитал. Ну что ж, давайте выполним просьбу дедушки и почитаем 10 главу Деяния апостолов. Вот. И речь здесь идет о Петре, который находился в городе Яфа, Иопия. Мы там были в этом городе. А потом пошел пешком. Это у нас километров 30 будет, может быть, 40. Город Кесарь. Это римский город. Его построил царь Ирод. Вы можете на нашем Фейсбуке посмотреть некоторые фотографии. Вот, что от Иродова дворца там осталось. Ну, там все было, что требуется для римлян. Его построили специально для римлян. Евреи там не жили. Этот город был специально построен для римлян. Вот. И все там было, что нужно римлян. Театрон, ипподром, бани, все. Вот. И, соответственно, там находился римский гарнизон. И командующий гарнизоном был человек благочестивый. Вот. Дал деньги на синагогу, молился Богу, искал Бога, стремился к Богу. Ну и поэтому Господь ему явился в видении, Господь Петру явился в видении. Вот, и поэтому, вот, понимаете, оказывается, Петр в Кесарии, вот, и снова Петр проповедует. Это 2 проповедь Петра, такая уже, уже к неевреям. Вот, и здесь Петр рассказывает похожие вещи. И вот ответ, как бы реакция. Я читаю 44 текст. Когда же еще Петр продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушающих слово. Окей? И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился на язычников. Ибо слышали их, говорящих языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал, кто может запретить креститься водою тем, когда как и как тем, которые, как и мы, получили Святого Духа. Вот. Ну, вот здесь, как говорится, имеется, опять же, очень важный вопрос. Да? И вопрос заключается в том, как вообще у нас работает логика. Да? Вот у нас написано, ну, у меня был один случай, я вам расскажу. Значит, однажды было какое-то большое всемирный форум, вот, и на этот форум появился товарищ, который был одет в костюм первосвященника, и который ходил и говорил, что у него есть особый дар исцеления, потому что у него есть сосуд с манной. И когда и он его держал, то есть к нему подходит, что в этом сосуде? Он говорит, манна. А как ты знаешь, что это манна? Ну, потому что у меня есть справка из лаборатории. Показывает какую-то бумажку и говорит, лаборатория установила, что это манна. Поэтому я знаю, что это манна, потому что лаборатория установила, что это манна. Ну, друзья мои, это немножечко манипуляция, потому что нужно задать простой вопрос. А кто когда видел манну? И на основании чего? То есть, если мы говорим, это железо, да, вот, допустим, значит, какой-нибудь там, видим минерал, да, сдаем его в лабораторию. Лаборатория говорит, в этом минерале есть железо. Но как лаборатория знает? Потому что мы знаем, как выглядит железо. Друзья мои, проблема в логике серьезная. У тех, кто ведется на такой, извините, лохотрон. Потому что нужно задать им, а кто видел манну? Кто ее видел? Понимаете? Чтобы говорить, что я лаборатория, я вам говорю, что это манна. Понимаете? Кто сказал, что это манна? Ты ее видел? Нет, я просто говорю, что это манна. Вы понимаете? Вот здесь, вот, когда мы читаем Библию, надо следить вот за такими вот вещами. Смотрите, опять же, вот я прихожу в церковь, и там происходит молитва. Значит, ну, я неоднократно, допустим, даже когда проповедовал, я по своей привычке всегда заканчиваю проповедь, я говорю, давайте помолимся. Если я нахожусь, стою за кафедрой, и передо мной братья-пятидесятники, я знаю, что будет происходить. Каждый из них начнется себя молиться, и будет молиться в основном вслух, и будут издаваться вещи, которые я не понимаю, и он не понимает, и окружающие не понимают. Хорошо. Задаем себе вопрос. Это так Петр молился? Но если мы так скажем, друзья мои, кто из вас возьмет ответственность на себя перед Богом честную? Это я обращаюсь не к людям, которые молятся, а к проповедникам, которые это объясняют. Кто из вас, проповедники, честно поставьте, как говорится, положите руку на сердце, поклянитесь Богу и скажите людям честно, что вот я беру на себя ответственность, я был там, и я видел, что Петр и апостолы молились именно так. Ну, друзья мои, ну, давайте будем честны перед Богом. Давайте будем честны перед Библией. То есть взять этот текст и сказать, вот, как сегодня мы молимся, так молился Петр, но это безответственно. Никто не видел Петра, никто не слышал. Вот. А тут, понимаете, как? Петр же здесь объясняет очень четко, черным по белому. Ибо написано, смотрите, кто может запретить креститься водою тем, которые как и мы? А что значит как и мы? Давайте посмотрим, что значит как и мы. Смотрите, приходит Петр в Иерусалим, это 11 глава. Здесь он рассказывает, что у него было с язычниками. Вот. И ему предъявляют претензии, как ты мог, они не обрезаны и так далее. Это отдельный разговор. Многие из вас его слышали. в той или иной форме. Но вот здесь Петр объясняет. Я читаю 11 глава, 15 стих. «Когда же начал я говорить...» Обратите внимание, когда на них сходит Дух Святой. Он говорит, «когда я начал говорить, а не когда я закончил говорить». Очень важная деталь, друзья мои. Когда я нахожусь в церкви пятидесятников, завершаю свою проповедь, говорю, давайте помолимся, люди начинают молиться. То есть это да, я закончил. Но, друзья мои, люди в пятидесятнической церкви, люди вменяемые. Я не, давайте не будем всякие там придумывать вещи. То есть когда я говорю проповедь, меня слушают. Ну и другого ПП, не только я же один там выступаю. То есть говорится проповедь, слушают. Теперь, если мы говорим, давайте внимательно, когда же я начал говорить, сошел на них Дух Святой. Если сошел на них Дух Святой, означает то, что мне этот дедушка, проповедник и так далее рассказывает, что вот они начали как раз молиться на языках. Как при этом Петр мог говорить? Они бы его не услышали. То есть что-то явно не то подразумевается под словами Петра, сошел на них Дух Святой. Не то подразумевается под словами Петра, что вот на тебя сошел Дух Святой, тебя крестил Дух Святой, и ты при этом... И доказательством того, что тебя крестил Дух Святой, должна быть твоя способность помолиться так, что тебя никто не понял, и ты себя не понял. То есть вы понимаете, что здесь логическая несвязочка есть. Есть однозначная логическая несвязочка. Вот. То есть здесь что-то явно другое. Дальше ответ. Я начал говорить, сошел на них Дух Святой, как и на нас в начале. Кто такие мы и что такое начало? Друзья мои, это опыт пятидесятницы. А как сошел на апостолов Дух Святой? На апостолов сходит Дух Святой следующим образом. Читаю вторую главу Деяния апостолов, 7 текст. И все говорящие изумлялись, говоря между собой. Сии говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились? Друзья мои, вы видите, что схождение Духа Святого и крещение Духом Святым, оно не только выражается и сопровождается произношением, но еще и слушанием. И люди, которые слушают, слушают что-то понятное, внятное и членораздельное. Вот. Извините, но когда идет молитва у моих дорогих братьев-пятидесятников, не происходит ни первого, ни второго, ни третьего. Непонятно, невнятно и не членораздельно. Вот. То есть, что человек говорит, не понимает ни окружающий, ни он сам. В этом есть несвязка и нестыковка с тем, что у нас пишет Священное Писание. Ни глава 2, ни глава 10, 11. Петр говорит, что на присутствующих в Кесарии римлян сошел Святой Дух, когда он начал говорить. Соответственно, что включилось у людей, когда он начал говорить? Понимание. Они были римляне. Петр не знал ни латинского, Петр греческий, возможно, знал очень плохо. Вот как любой не очень образованный галилеянин знал там важен, ну, то же самое сейчас, если я скажу, многие здесь наши соотечественники, они знают базовый английский, но пойдите в церковь и начните на английском проповедовать. Это огромная разница. Вот, соответственно, то же самое здесь. Петр не обращался, уверяю вас, к этой группе людей по-гречески. Он обращался к ним на арамейский. И вот когда на них сходит Святой Дух, они понимают, принимают и величают Бога. А как они величают Бога? Как я знаю, что человек величает Бога? То есть для того, чтобы понимать, величает он Бога, как здесь написано, или проклинает Бога, я должен услышать что-то членораздельное. То есть если человек говорит, что он, если человек говорит, что он сам не понимает, и окружающие не понимают, как это можно назвать величающим Богом. То есть что-то должно было быть сказано. Вот. То есть здесь однозначно, как и на нас в начале, Петр отправляет и отсылает нас к опыту, который произошел в день Пятидесятницы. Поэтому извините, но ни 10 глава, ни 11 глава книги Деяний апостолов, тот опыт, который произошел в Кесарии, явно не соответствует тому опыту, который происходит в церкви Пятидесятника. Здесь у нас написано «говорящих». Нигде не указано, что по окончании речи Петра во время молитвы люди начали произносить то, что сами не понимали, и никто их не понимал. Друзья мои, не подходит, не подходит. Если мы близко рассматриваем текст, то, чем я люблю жутко заниматься, вот это моя профессия, этим я специализируюсь, занимаюсь близким прочтением библейского текста. Близким прочтением библейского текста. То есть я исследую детали, я обращаю внимание на детали, чтобы не попасться вот такие ножницы логические, где, что здесь происходит? Вот мы молимся на языках. Да, а почему вы молитесь на языках? Ну вот написано, написано, излился Дух Святой и говорили на языках. Я задаю простой вопрос. Когда я прихожу и вижу, что делают, дорогие друзья, пятидесятники во время молитвы, можно ли это назвать? То тем, что называется здесь в 11 главе Деяний, в 10 главе Деяний апостолов говорением на языках. Вы видите, я стараюсь обойти этот термин. Я не иду этим путем. Я не называю то, что происходит в Пятидесятнической церкви, говорением на языках. В Библии мы только что с вами разобрали, что такое говорение на языках? Говорение на языках имеет один важный элемент. Говорящего понимают. Когда мы говорим, когда я вижу то, что происходит в Пятидесятнической церкви, я знаю одно, что ни один человек вокруг молящегося не понимает. молящегося не понимает. Ну вот, поэтому придется нам отбросить книгу «Деяния апостолов», вот, и пойти, пожалуй, в самую такую, можно сказать, сложную часть вопроса. Это как понимать слова, которые записаны у апостола Павла в первом послании к Коринфянам, 14 глава. И вот здесь на эту тему очень много сказано. Я лишь хочу обратить внимание на то, что для меня является интересными моментами. Потому что здесь говорится и о пророчествах, вот, достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на языке, тот говорит не людям, а Богу. И, конечно же, вот здесь у нас, это, возможно, нам придется посвятить, может быть, отдельный разговор тому, а что, собственно говоря, 14 глава 1 послания к Коринфянам имеет в виду, мы видим, что она никаким образом не связана ни с опытом Пятидесятницы, Деяния 2 глава, ни с опытом Корнилия Петра, Деяния 10 глава, 11 глава. Но здесь Павел поднимает интересные вещи, которые часто именно и используются для того, чтобы обосновать вот это явление, которое происходит именно в пятидесятнических церквах. Вот. Я прочитаю некоторые вещи. Значит, давайте посмотрим. А кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. Кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы пророчествовали. Ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он потом будет изъяснять, чтобы церковь получала назидание? Вот здесь и кроется очень интересная вещь. Ключевое слово, которое здесь есть и которое очень часто упускается теми, кто пытается оправдать или обосновать те явления, которые происходят именно в пятидесятнических церквах, они как бы говорят, ну вот мы говорим себе, мы говорим Богу, вот нас не понимают и так далее, и так далее, и так далее. Ну, начнем с того, что, может быть, я не прав, может быть, кто-то из наших слушателей, зрителей, которые видят этот прямой эфир, меня просветят в ваших комментах. Но я ни разу не видел в классической пятидесятнической церкви истолкователя. То есть я ни разу не видел такой ситуации. Я сейчас не буду касаться американского опыта и американского направления. Это отдельные вещи, друзья мои. Это совершенно у нас будет разная беседа на эту тему. Поэтому я вот это хочу разделить. Поэтому я потратил огромное количество времени вам для того, чтобы объяснить историю вопроса. Вот. Поэтому мы сейчас здесь касаемся исключительно классического пятидесятничества, где люди молятся, и когда они молятся, то они произносят вещи, которые непонятны ни им, ни окружающим. Вот. Называется ли это говорением на языках? Вот у меня в этом плане вопрос. Почему? Потому что я ни разу не видел, например, чтобы во время молитвы, допустим, кто-то бы вдруг, подойдя к какому-то молящемуся, бы перебил его и во всеуслышание бы начал говорить. Дорогой брат или дорогая сестра, в молитве только что сказали вот это, вот это, вот это и вот это. То есть я такого не видел. И я знаю, почему я такого. Но такого я не видел. То есть, опять же, можно ли называть, я ставлю ключевой, очень такой въедливый вопрос, можно ли называть то, что человек произносит в молитве, которая непонятна ни ему, ни окружающим, говорением на языках? Вот это самый фундаментальный вопрос, который есть. Чтобы не было, как в том анекдоте, немножечко про евреев, но поучительно. Евреи так не делают, но христиане могут. Когда подходит ко мне, подходит на базаре еврей к продавцу и говорит: «Пожалуйста, скажите мне, пожалуйста, сколько стоит эта рыба?» На него продавец с такими глазами говорит: «Извините, но это сало. Я вас не спрашиваю про сало». Он продолжает показывать на товар и говорит: «Скажите, пожалуйста, сколько стоит эта рыба?» Ну, намек понятен. Я не видел ни одного еврея, который делает именно так. Но в этом есть определенный еврейский юмор, который я здесь, как говорится, применяю именно к тем, кто пытается сказать, что произнося вещи, которые ни человек не понимает, ни слушающие не понимают, это называется говорить на языках. Кто сказал? Кто сказал, что Павел, употребляя здесь говорить на языками, именно ссылается на то, что сегодня в молитве делают христиане пятидесятнического направления? Кто сказал? Ну, они же сами и сказали. В этом-то и проблема. Поэтому получается, сколько стоит эта рыба? Хотя, может быть, это и не рыба. Но для того, что человек хочет, ему важно, чтобы это называлось рыбой. Ну, вы понимаете, да? Вот, соответственно, вот таким образом, почему я говорю, вот что мне интересно в этих текстах. И может быть, кто-то, я здесь бросаю вызов, потому что мне просто интересно, будет ли какая-то реакция, я не хочу никого обидеть, я здесь, как вы видите, исследую текст Библии и... Как меня пригласил вот тот человек, позвонивший мне на радио, пойти в Пятидесятническую церковь, вот я вам рассказываю то, что я вижу в пятидесятнических церквах, классических пятидесятнических, которых много моих друзей, я их уважаю, но я пытаюсь этот опыт каким-то образом, ну, совместить с тем, что я читаю Библию. Вот что у меня написано. Смотрите, вот мы прочитали 14 текст, я читаю, 14 глава, 14 текст. «Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой молится, но ум мой остается без плода». И вот дальше у меня написано. То есть здесь, как бы я вам скажу, вот это выражение «дух мой молится». Вот это единственная такая вот зацепочка может быть, да, я, как говорится, объективен к тексту, зацепочка может быть к тому, что вот вы видите, то есть, когда я, как говорится, молюсь на вот и говорю слова, которые ни вы не понимаете, ни я не понимаю, вот это мой дух молится. Ну, это еще вопрос. Вот почему этот вопрос, я отвечу. Что же буду делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Вот это мне начинает быть интересно. То есть, если бы я оставил бы здесь только 14 текст, ну, конечно, не Деяние 2 глава, не Деяние 10 глава, конечно, нет, конечно, никоим образом, не Петр, да. То есть даже не думайте сюда притягивать эти главы, даже не думайте, это полнейшая глупость. Никакого отношения к Дню Пятидесятницы, явление молитвы, которое происходит в церквах пятидесятников, не имеет никакого отношения. Но, смотрите, если взять только 14 текст, 14 главы 1 Коринфянам, тут может открыться дверочка, да? Что вот эти люди, они молятся духом. Мне этот вопрос интересен. Да, можно ли вот такую молитву, да, то есть вы видите, как мы сузили проблему. То есть никаком говорении языков даже речи быть не может. Потому что говорить на язык нужно членораздельно, понятно. То есть иначе это не язык, а вот молитва, 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 да. Вот и тут как бы дух, тут как бы ум. Что делать? И дальше 15 текст. Молиться духом и петь духом. Где я хочу задать вопрос? Я пытался получить ответ на этот вопрос у многих, как говорится, моих знакомых пятидесятников, и не получаю ответ на этот вопрос. Я знаю, почему я не получаю ответ на этот вопрос. Это будет следующий прямой эфир. Почему я не получаю ответ на этот вопрос? Когда мы будем говорить о противоречиях между классическим пятидесятничеством германского направления и пятидесятничеством американского направления, которое сейчас превалирует по всем, потому что те вот консервативные пятидесятники, о которых я говорю, которых я вижу, многие из которых приняли субботу, они, к сожалению, в меньшинстве. Я задавал вопросы многим. А вы ходите вашим американским братьям, они не знают про своих американских братьев. Они и знать не хотят про этих американских братьев, что, кстати, очень хорошо. Вот. Но причину, почему я так говорю, я расскажу в следующем прямом эфире. Вот. А вот вопрос молитвы, вот здесь он очень интересно поднят, поэтому я его как бы хочу вот публично такой вот бросить вызов, мне интересно, как это петь духом? То есть, если мы возьмем и назовем это явление, которое происходит в пятидесятнических церквах, молиться духом, то мне хочется понять, как петь духом. Вот это интересный вопрос. У меня нет на этот вопрос. У меня есть ответ, но мне интересно, может быть, кто-то мне даст этот вопрос среди моих друзей, пятидесятников, кто слышит меня в этом плане. То есть петь духом. Вот, если вы берете текст 14 глава 1 Коринфянам, 14 и 15 текст, петь духом в данном случае. То есть если вы говорите молиться духом, это вот мы в молитве встали на колени и произносим вещи, которые непонятны ни нам, ни окружающим, а только Богу. А как петь духом? Как? Мне это интересно. Мне это интересно. Может быть, кто-то ответит. Еще раз, подайте репосты, пожалуйста. Мне интересно, как это понимает. Я пытался ответить, найти ответы на этот вопрос, я задавал, я еще пока не получил. Мне интересно, как понимают петь духом? Вот. Почему я об этом говорю? Почему я несколько раз вот это вот таким образом в конце нашей программы это прокручиваю? А делаю я это по одной простой причине. Дело в том, что, опять же, я ставлю здесь фундаментальный вопрос определения. Можно ли назвать то, что делает традиционный пятидесятник в молитве, говорением на языках? И мой ответ по Библии – однозначно нет. Однозначно нет. Потому что говорение на языках должно быть понятным и членораздельным. Здесь не происходит ни того, ни другого. Молитву, которую говорит пятидесятник, не понимает никто. Вот. Ну, может быть, я бы так сказал, если уже говорить. И, друзья мои, я здесь, опять же, никому не хочу навязывать, как молиться и кому взаимоотношения, как строить с Богом. Но я хочу просто показать один текст, который параллельный есть этому в книге «Послание к римлянам», 14 глава. Вот, смотрите, как сказано. Извините, римлянам 8:26. «Также и Дух подкрепляет нас в немощных наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как и должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Воздыханиями неизреченными. Молиться Духом. Может быть, здесь есть какая-то связь. Но у меня все-таки продолжает вопрос, почему петь Духом? Потому что практически, опять же, уйдем от формулировок крещения Святым Духом и так далее, далее. Уйдем от этих формулировок, от этих клише, зададим себе просто вопрос, и я этот вопрос задавал неоднократно. Хорошо, человек говорит, у меня есть дар языков, я говорю на языках. А что ты можешь на этом языке? Ты можешь выйти на этом языке, сказать проповедь? Ты можешь выйти на этом языке, сказать стихотворение? Ты можешь выйти на этом языке, сказать в церкви объявление хотя бы одно? Да нет. И переводчиков как бы тоже. Вот то, что здесь у нас до этого написано, я его не разбираю, я в следующий раз разберу. 1 Коринфянам 14 глава. Языки, дар истолкования. То есть однозначно это не язык. Это явление, которое происходит исключительно в молитве. Исключительно в молитве. В молитве человек начинает произносить вещи, которые непонятны ни ему, ни окружающим. Называется ли это воздыхание неизреченное? Ну, может быть. И вы знаете, почему я об этом говорю именно с такой точки зрения? Друзья мои, я знаю, что некоторые сразу же эти вещи начинают огульно осуждать. Я стараюсь быть осторожным. Моя задача, я библеист, я исследователь текста. Моя задача показать, что есть в Библии, чего нет в Библии. День Пятидесятницы и апостолы, и то, что происходит в пятидесятнических церквах, нет в Библии. Корнилий и Петр, сошедший Дух Святой на язычников, это нет, это не связано. Говорение на языках однозначно нет. Молитва Духом? Вопрос. Мне интересно получить, что на этот счет говорят те, кто практикует, кто-нибудь поет Духом и как это выглядит. Вот это, пожалуй, вопрос, который я бы оставил. Может быть, мы получим на него ответ. Но в любом случае, осуждать молитвенную практику человека я не собираюсь, друзья мои. Нет, я этим не собираюсь делать. Вот, потому что у каждого человека свои взаимоотношения с Богом. Подходить к человеку и говорить человеку там, у тебя то, у тебя не то. это пусть Бог это вопрос решает, это уже точно вопросы между человеком и Богом. Хотя, конечно же, есть вещи, которые следует сказать, и вопрос крещения Святым Духом, связана ли эта молитва с вот эти явления в молитве с тем, что Библия называет крещение Святым Духом? Ответ однозначно нет, потому что крещение Святым Духом связано с тем, что произошло в день Пятидесятницы. Связана ли молитва, которую никто не понимает и человек не понимает, с даром Святого Духа? Однозначно тоже нет. Должна ли быть такая молитва у всякого человека для того, чтобы быть знаком и знамением того, что человек крещен Святым Духом? Это вопрос на следующий прямой эфир, где мы разберем, что такое крещение Святым Духом, и это у нас, и самое главное, что такое и как в этом контексте выглядит американское пятидесятничество, чем оно отличается от классического консервативного немецкого пятидесятничества, о котором мы говорили сегодня. Вот. Я благодарю вас за ваше внимание, за ваши репосты, которые вы делаете, пожалуйста, продолжайте делать ваши репосты, приглашайте ваших друзей присоединиться, подписывайтесь на канал YouTube Александр Болотников. Эти программы прямого эфира будут также выставлены и на YouTube. Желаю вам хорошего шаббата, наступившего еще, кому он не наступил, и обильных Божьих благословений.